Ну что, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Однако не успели мы вызвериться на тему ЕГЭ. А в данном случае Сергей Андреевич не виноват, это моя личная инициатива, как в Москве ушел в неизвестном направлении памятный глава ее департамента образования Исаак Иосифович Калина, один из главных героев нашей современности, человек, который даже у меня с моей биографией в еврейской жизни и статусом экс-президента Российского еврейского конгресса вызывал тяжелый антисемитизм. Он всего лишь перешел на другую работу, формально по собственной инициативе. Ему на смену назначен его заместитель, человек, который несет вместе с ним всю ответственность за все новации в московском образовании. Но, правда, тут уже, давайте говорить, есть большой плюс к педагогике, вообще никакого отношения не имеющий строитель, а точнее финансист-строитель. Фельдфебеля Вольтер и Дам, что ли, у нас эта тема. Но поскольку никогда не бывает так, чтобы не могло быть хуже, то будем следить за состоянием московского образования. При этом с утра я упоминал, что сегодня должен был быть процесс по делу уволенными этими двумя героями одного из лучших директоров московской школ Давара Тубы, школы 1311, знаменитый скандал, о котором много писали в прессе, связывая это напрямую с не менее знаменитым скандалом о поставке примерно на миллиард рублей. В общем, сумма-то маленькая, господи. Ну, что такое миллиард рублей? Ну, миллионов 15, по-моему, да, долларов. Абсолютно неадекватного и опасного для детей китайского оборудования в московские школы. Якобы телескопы и надувные обсерватории, непрерывно работающие на компрессорах. Вообще замечательная была тема. Ну вот, уволенный директор был одним из тех, по-моему, трех директоров школ, которые в этой афере участвовать отказался. Причем я еще раз повторяю, Роспотребнадзор сообщил, что это не просто там плохое и ненужное оборудование. Он сообщил, что оно опасно. Может быть, московские власти проведут расследование этого замечательного инцидента в рамках антикоррупционной деятельности московской мэрии. Тем не менее, ушедший был одним из заместителей министра Фурсенко, благодаря которому ЕГЭ окончательно закрепился в нашей жизни, одним из худших его заместителей, по мнению профессионалов. Хуже него был, пожалуй, что только бывший ректор вуза МИСИС, моего вуза, вуза Соловьева, Ливанов. Но тут опять жизнь такая. Единственная из наших министров образования, которую был приказом президента со своего поста отправлен развивать торговлю с Украиной. У нас же кадры не должны пропадать. Ну как же их, такие кадры-то, чтобы пропадали? С кадрами у нас вообще всегда все было хорошо. Если так дальше пойдет, у нас главами регионов людей типа Ольги Бузовой назначать будут. Я не сомневаюсь, что в Хабаровск ее и надо было, да, видимо, она не из ЛДПР. Ну, Ксению Анатольевну Собчак, можно, она целый кандидат в президенты была. И вообще в Доме 2 таких кандидатов на возглавление чего-нибудь серьезного. Я наконец понял, зачем эта организация у нас вообще-то существует. Это, видимо, кузница кадров. С утреца любопытные по оборонной сфере пришли к нам новости о том, что система С-15, С-500, прошу прощения, оценена китайцами со всех сторон, и они ее оценили выше, чем американский ТАД. Это очень серьезный прорыв. Система С-500 на следующее поколение за системой С-400, если она пойдет в войска, то можно сказать, что мы очень сильно обогнали американцев в системе противоракетной обороны. С учетом всего того, что помимо этого рассказали, ну, например, что почти готов и вот-вот проводится весьма позитивные новости по испытаниям системы «Баргузин». Слышали о такой? Была у нас такая система еще в советские времена стратегических ракет баллистических, которые перемещались на поездах по стране. Идет товарный поезд. И где он идет, в каких точках он находится, вы не знаете. Ну, мало ли товарных поездов-то по России идет, да? Но, соответственно, нацелить на него чего-то вы не можете. А это ракетная система, которая в случае начала мировой войны может ударить по вероятному противнику. Совершенно не важно, какой урон вам нанесен. Совершенно не важно, что до вас долетело. И совершенно не важно, какие стационарные системы у вас противник уничтожил. С вероятностью 100% из неизвестных, никому, потому, кроме тех, кто в данный момент является операторами этой системы, точек страны, по нему будет нанесен удар. Вот, знаете, удар системе, принцип мертвой руки. Это очень правильно и верно, потому что... К огромному сожалению, выход, видимо, наших коллег и друзей по земному шару из всех договоров по системе ограничения стратегических вооружений неизбежен. Ничего не удается делать с СНВ-3 и не удастся. Ничего не удается делать с системой проверок «Открытое небо» и не удастся. Вы ничего сделать не можете. Ну, и когда, если вы ничего сделать не можете, вы разводите руками и... При этом та система, которая... Ну, сейчас не выдаем каких-то стратегических тайн Родины. Просто та система, которая у нас была, была главная проблема. Ракеты были больше по параметру, чем один вагон. И это очень мешало, это просто чрезвычайно мешало маскировке. Но сегодня облегченные ракеты все-таки дают возможность улучшить систему значительно. Очень значительное. Мое поздравление нашей оборонке. Несмотря на то, что в 90-е годы, да и в последующие, разбазаривание всего оборонного потенциала страны достигло редкой величины, на тех технологиях, которые остались, на тех специалистах, которые остались, на всем том, что у нас было, мы умудряемся... догнать, а во многих вещах и обогнать американцев, потому что такой системы у них нет. Это к вопросу о том, где мы были с технологической точки зрения, когда Советский Союз распался. Можно еще вспомнить ракетные системы «Буревестник» и «Кинжал». Можно вспомнить гиперзвук, которого уже сегодня американцы признали, что они значительно отстали и от нас, и от Китая. И, конечно, нам рассказывают про супер-пупер-бомбу. Мне вообще очень нравится в лексике президента Трампа фраза «супер-пупер-бомба». Это что-то шашлык-машлык там. Удивительные какие-то вещи, но тем не менее. Заметьте, это произошло при колоссальном сопротивлении нашего финансово-экономического блока. Я бы назвал его финансово-пузырьковым, потому что надувание финансовых пузырей является, пожалуй, главным достоинством этой группы лиц. И что это такое? Те, кто старше 22, а может и 30 лет, помнят по дефолту. В 98-м году. Ой, как это было красиво. Красивей просто не бывает. Ну да что уж сейчас говорить. Лет на 40 мы опережали по целому ряду систем Соединенные Штаты Америки к моменту распада Советского Союза. Мы провалились по потребительским товарам с треском, надо сказать. Мы провалились по продуктам питания с треском, надо опять же сказать. У нас абсолютно ни к черту была идеология, она лезла в каждую щель, и она всем осточертела. Вот просто тупо всем осточертела. Вечно эти ленинские зачеты, обсуждение книжек, которые якобы написал Леонид Ильич Брежнев насчет малой земли, возрождения, вечные клятвы в том, что коммунизм будет построен в 80-м году, вместо чего была проведена Олимпиада в Москве и война в Афганистане. Вообще вся эта мутатень на тему того, что заветы партии в жизнь... А при том, что никто никакие заветы партии в жизнь в партийном-то аппарате не собирался притворять. Ужасно осточертели подписи тройки. Правком, дирекция, партком. Иногда еще и комитет комсомол на любой бумажке. Абсолютный дебилизм был со всеми этими выездными комитетами и комиссиями. Кто помнит, были выездные визы, не только въездные. Въездную визу это тебе, может, и поставят, а вот были выездные визы. Но я до сих пор не могу понять, какое отношение имела комиссия из ветеранов партии, то есть дедушек за 70, в райкоме Октябрьском к моему стройотряду. И ладно, в Венгрию мы ехали этим стройотрядом. Ну, хорошо, но мы ехали в Венгрию, 78-й год, вот стройотряд. Все, круто, конечно. Какое к этому отношение имело вопрос по революции 905 года, заданный моему однокашнику Валерию Семеновичу Болоцкому? Какое событие, говорят, произошло главное в России в 905 году? А он мотокроссмен
был. Ну, это несложный вопрос, кстати.
Ну, для вас он несложный. А Валера, у него, он был человек абсолютно пролетарский, мотокросс. Ну, он в ступор впал так, бедолага. Ну, поскольку было видно, что мужик такой прям вот из рабочей семьи, то он с нами все-таки поехал
то
в этот самый стройотряд.
По большому счету, да?
Ну, неформальность, дедушка как-то к нему подошел с душой даже. Ну, твою дивизию. Вот удивительно. А у него там любимая девушка ехала, он на ней женился потом, в конце концов, полжизни прожили. Удивительные были времена. Совершенно идиотскими были вообще такие темы, как выезд за границу. Ну, выедет ты в эту Болгарию, Польшу, ГДР. Господи, прости. Да, Фридрихштадт-Палас нам запускали один раз в год в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» под Новый год. И он у нас был... жутко эротичен. Девушки ногами дрыгали. Господи, боже мой, как это было трогательно с точки зрения сегодняшней. Ну, нас, да, нас достали. Не зря Высоцкий пел, что там девочки танцуют голову, там дамы в соболях. Помните, лакеи носят, а дамы там носят фрак. В общем, насчет вербовки на Запад, чем вербовали за советского завода план. Но при всем том, что тогда у нас было и чего тогда у нас не было, вот взять и вот так обгадить экономику страны и страну в целом абсолютно бессмысленно. Подумаешь, у нас бы была частная собственность. Хотя бы на том уровне, который был у цеховиков там в Грузии, в Армении, в Азербайджане. Это же все было, но это было на черном рынке. Это было в рамках всего того, что нарушали те же партийные государственные чиновники. Хлопковые дела, как вспомнишь. Жуткие приписки, вечное вранье. А страна-то чем была виновата? А? Вот сегодняшние оборонные технологии, которые ставятся у нас на вооружение, это осколок того, что было в руках. Было. Реально было. К огромному сожалению, все это пришло в то, что есть, той наркоторговлей, которая есть, с тем криминалом, который есть, с той совершенно чудовищной ситуацией по взаимной грызне, которая есть, с возрождением нацизма. И это тоже результат вот всего того, чего наше начальство из того блока, который мой добрый друг Соловьев называет либеральным, не очень понимаю почему, потому что он-то имеет в виду вовсе не либералов, он-то имеет в виду воров. Но вот если у вас воры, жулики, прохиндеи, авантюристы, и абсолютно диктаторские, кстати, по-большевистски, вот Чубайса не зря вспоминает, по-большевистски, диктаторские, относившиеся ко всему, что они застали, ломавшие все это через колено, с большой выгодой для себя. Почему их надо называть либералами? Но обещали-то что? Светлую жизнь? Ну, вместо светлого будущего получили темное прошлое, теперь из него как-то все равно надо выгребать. При этом с большой опасностью настоящей, на очень серьезной войны, потому что все-таки, вот как бы мы ни говорили, ах, мы сдали все позиции в Восточной Европе, но теперь же у нас есть отношения с НАТО, и Россия в восьмерке. Гроша ломаного не стоит, как выяснилось, что у нас есть отношения с НАТО, и есть в восьмерке формальная позиция. Как она была, так ее и не стало. В этом плане, ну, достаточно хорошо, что хотя бы действующее руководство на приглашение Трампа не откликнулось и ни в какую семерку гостями не приедет обсуждать, как пришибить Китай. Вот нам только не хватало, не за понюх табаку, ломануться к американцам в непонятно какие объятия, за непонятно какие сардельки, ругаясь с китайцем. Китайцы при этом не для России будут продвигать свой один пояс, один путь. Они будут продвигать все свои программы для Китая. Россия здесь может включиться в любые программы с теми, кого мы опять почему-то называем партнерами из вежливости, наверное. Только если это им будет интересно, а хотелось бы, чтобы мы включились во что-то, если это нам будет интересно. А то будет как с гражданской авиацией, как с титановой промышленностью, которая, в общем, на Боинг работает, и частично на Аэробус, и много с чем другим. Но вроде бы на эту тему нынешнее правительство озаботилось. И вот надо было премьера поменять. Чтобы реальный сектор экономики завелся не в качестве какой-то такой странной иллюстрации к тому, что деньги выделены, а перед тем, как пилить, надо же их под что-то выделить. Давайте напишем какую-нибудь прожекту. Потому что если посмотреть все наши проекты, национальные проекты со времен, там, господи, каких угодно уж, Медведев это не Медведев был премьером, это уже не важно. И задайте глупый, наивный и в чем-то даже провокационный вопрос. А чем они кончились? Вот у вас были цифры. Вот у вас же был министр экономразвития Герман Греф. Вот у вас был министр финансов Алексей Кудрин. Вот были у них проекты. У Грефа был проект, насколько я помню, 2020. Огромная толстая бумага. Я ее читал. Мне ее для отзыва в Институт Ближнего Востока послали. Я на нее посмотрел и аккуратно отфутболил. Никакого отзыва писать не стал, потому что я фантастику люблю, но не до такой степени. Кончилось чем? Какие целевые показатели достигнуты? Не, ничего. Вот у Кудрина была тема «Рубль как резервная валюта». А можно узнать у Алексея Леонидовича, который большой критик того, что промышленность, понимаете ли, не больше, чем дает в экономику на 1% в год, как так можно экономику загубить? А она это дает потому, что Кудрин так выстроил всю нашу систему. Он же не себя критикует, не Набиуллина. Можно узнать, как там с рублем? Стал ли он уже национальной резервной валютой для кого-нибудь? Или, может, не стал? И если не стал, то почему? И когда станет? У меня в телеграм-канале была вот эпопея, там же много раз говорили, много лет подряд, что рубль становится мировой резервной валютой. А стала Москва мировым резервным финансовым центром наряду с Лондоном или, скажем, Токио, Нью-Йорком? Нет? А почему? И я таких вопросов могу задавать. Ну вот единственное, по которому, перед тем, как на перерыв уйти, президент снял наконец-то тему, которую повесили наши правительственные экономисты, потому что мы в 5 ведущих экономик мира вошли непременно. Ну не войдем. А теперь новости. Маленькая обычная для меня ремарка по поводу услышанного в новостях. Вот годовалому ребенку попали в лицо из химического пистолета. Я понять не имею, что там за конфликт. Я и лезть в это не буду. Я просто знаю, что в такой ситуации, вдруг в такой ситуации, правильное наказание – это человеку отрубить эту руку. Я сейчас не говорю, что такого близко нет и не будет в российском законодательстве. Я вообще человек феодальный, примитивный, средневековый. Повторяю, годовалому ребенку. У ребенка обожжено лицо из химического пистолета в лицо. Да? Ну, вот как человек, у которого свои маленькие внуки. Ну, я примерно представляю, что в такой ситуации, ну, я бы сделал, и трава не расти. Я что-то развожу руками. У нас какое-то тихое озверение идет при абсолютно неадекватности наказаний преступлениям. Вот это у нас точно есть. Да. Вернемся к теме, которую мы затрагивали. Опять-таки, с утра в эфире Владимира Рудольфовича уже говорил, и даже упоминал в своем телеграм-канале Армагеддоныча вот этом самом. Благодарю подписавшихся. Меня радует растущее их количество. О том замечании, которое нам сделали Соединенные Штаты по поводу всех систем вооружений, которые я упоминал. Маршал Биллингсли, маршал это имя, это не звание воинское, представитель Белого дома по разоружениям, докладывая на Сенату Соединенных Штатов о состоянии дел в этой сфере, возмущенно вспомнил про то, какой у нас в России теперь изобретен летучий Чернобыль, и много им рассказывал на тему того, как это безобразно, какие загрязнения вообще экологии будут производить вот такого рода ракеты с ядерными двигателями. Но, с другой стороны, если, понимаете, он забыл им сказать, что если приходится запускать по Соединенным Штатам ракету с ядерным движком, то там уже совершенно все равно, как попорчена воздушная среда, какие будут осадки, потому что если она долбанет, то на том месте, куда она попадет, с загрязнениями будет все круто. там их будет много. Точно так же, как если они ее собьют, ну, представим себе, они ее не собьют. Чего они истерикуют? Но если собьют, я буду рад над собой. Пущай. А вот результат будет примерно такой же. Вообще, с точки зрения не кретинических на тему «давайте будем делать так, чтобы все было хорошо, и все будет хорошо, ведь люди замечательные создания», а с точки зрения реальной. Если у нас есть какая-то чуча, которая так летает, что американцы ее словить не могут, то, возможно, не исключено, они станут как-то к чему-нибудь прислушиваться на темах переговоров о разоружении, контроле над разоружением. А то все в одни ворота. Вы нам все дайте, а сами пошли вон. Собственно говоря, именно так госсекретарь Помпео выразился по поводу инвесторов в «Северный поток-2», наезжая на Германию и на остальные европейские страны и их корпорации, которые инвестировали в этот проект. Инвесторы пошли вон. В том числе инвесторы, которые задним числом. Они уже деньги потратили. Как они пойдут вон? Я не очень понимаю, что американцам в ответ на этот рэкет, это бандитизм, ответит немецкий бизнес или Германия в целом. Но там много опций, включая то, что вот они хотят сейчас все-таки налоги на американские цифровые компании положить. При этом не надо преувеличивать возможности Европы сопротивляться американцам. Американский рынок куда важнее для европейцев, чем российский и чем китайский. И мы это видим. Мы видим, как системы 5G связи выкидывают с европейского рынка, несмотря на попытки сопротивления китайцев-американцев. Ну вот, в качестве утешительного приза они готовы японцев туда провести за ручку, с которыми в том числе подписали коммюнике о будущем освоении Луны. Индия сегодняшняя подписала с американцами соглашение о том, что свои стратегические запасы нефти она будет хранить в американских танках на американской территории. Что обнуляет тему того, что это стратегический запас нефти Индии, но дает, ну, какой стратегический запас, если его оттуда тащить месяц надо до Индии. Но дешевле, не надо свои хранилища строить, а арендовать американские куда дешевле, чем строить свои, и быстрее. С другой стороны, Персидский залив рядом, Иран рядом. Если Индии понадобится что-то срочно, немедленно, ну, они привезут с Персидского залива, через Аравийское море довезут очень быстро. В общем, интереснейшие получаются альянсы, контральянсы. Ситуация в оборонке и ситуация в наступлении. И вот это надо учитывать, а не общетеоретические квазигуманитарные глупости под растаскивание собственной экономики и собственной страны. Не до шуток уже, совсем не до шуток. Игроки приходят настоящие, одним из таких главных игроков, который идет в сверхдержавы, но мы развернулись и перестали быть сверхдержавой, и мы им не будем мы уже сверхдержавой. Это видно по нашему образованию, науке. Это главное. Мне абсолютно плевать на то, какой у нас строй демократический и недемократический, хоть республика, хоть монархия. А вот сверхдержавой мы точно не будем. Извините. Нам бы уцелеть в своих границах. А вот китайцы будут. И вот здесь, поговорим об этом до конца программы, любопытненько, как проект «Один пояс, один путь» заходит в Средиземноморье. Вроде бы, ну, где Китай, где Средиземное море. А нет, у Китая глобальные интересы. И эти глобальные интересы чрезвычайно любопытны. Для Китайской Народной Республики работа со средиземноморскими портами – это часть его усилий по интеграции Ближнего Востока в морской сегмент проекта «Один пояс, один путь», включающий Персидский залив, Аравийское море, центр там будет в пакистанском порту Гвадар, Красное море, где первый пункт материально-технического обеспечения ВМС Народно-освободительной армии Китая в Джибути. Американцы очень долго сопротивлялись, но в Джибути порт построен. А у Китая крупные инвестиции в объекты инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах, в Омане, в индустриальные парки, связанные с морской инфраструктурой. И государство Персидского залива очень положительно воспринимает заход туда Китая, понимая, что региональная стабильность, в том числе в отношениях с Ираном, с которым отношения у них очень непростые, ну, идет по пятам. И они включили китайские проекты в долгосрочные планы по диверсификации собственной экономики, чтобы она не слишком зависела исключительно от экспорта углеводородов, при том, что мы говорили, в том числе вчера, о конкретных проектах Китая в Иране, как одном из крупных, важных звеньев вот этих китайских инфраструктурных перемен. Китай осваивает мир. Он при этом не говорит, какой строй там должен быть, в отличие от американцев. Он не говорит, кто должен той или другой страной руководить. Китайцы-прагматики, им совершенно все равно. Вот в данном случае я, видимо, китаец в глубине своей души. Он реально работает. А Сирия тоже, между прочим, является одним из элементов вот этого видения китайского завтрашнего мира, мира, где Китай сверхдержава. И нам это надо учитывать в своих сегодняшних отношениях и со всеми остальными, и, кстати говоря, с тем же Китаем, с которым худо-бедно, но отношения нормализованы. И тут Путину действительно спасибо. Он как-то умудрился вовремя это сделать. Но сейчас джингл.
Вести ФМ.
Ну, смотрите. До гражданской войны Китай был крупнейшим поставщиком промышленных и потребительских товаров в Сирию. Правда, идет пандемия коронавируса. Все понятно, но красивая цитата пресс-секретаря Башара Асада. «Шелковый путь не будет шелковым путем, если не пройдет через Сирию, Ирак и Иран». Ай, маласа, красиво сказал. Для Китая важен доступ к Тартусу и Латаки. Дело в том, что у Пекина есть позиция в греческом Пирее, в израильских портах Хайфа и Ашдод, при дикой истерике американцев, надо сказать, по поводу прохождения китайских логистических компаний в израильскую инфраструктуру. Но при том, что выбить из Израиля Китай, Трампу удалось пока в одном проекте. Вот опреснительный завод он не дал там строить. Ну, прямо молодец, нашел все-таки тему, по которому ущемил китайцев. А вот выкинуть Китай из портовой инфраструктуры Израиля американцам не удалось. Это очень интересно. И, кстати говоря, мы будем говорить об этом ровно через неделю, в пятницу. Не будет аннексии Западного берега и Иорданской долины. Ну, ее не будет. Официально по политическим причинам, внутриизраильским, а немножко неофициально весь тот дикий бардак, который происходит сейчас внутри Америки. И, ну вот, неудача с попыткой выжать Китай из Израиля, потому что Израиль вообще выживает на балансе между крупными силами, а не на монополии, отданной в руки кому-то одному. И мы видим, кто этот кто-то один, в общем, невооруженным глазом, когда смотрим на Вашингтон. Ну, вот как-то очень показательно. Компания China Harbor Engineering Company Ltd. ЧЕЧ, рассматривает модернизацию глубокого морского порта Триполи в Ливане. Триполи, в отличие от сирийских портов, дает большую свободу действий, потому что в Сирии, ну, надо делить худо-бедно поленку с Россией. И Триполи – это такая вместе с сирийскими портами альтернатива проходу через Суэцкий канал. Мало ли шо. Путин в мае 2020 года, кто знает, это российский президент, поручил МИДу и Министерству обороны достичь соглашения с Сирией о дополнительном расширении соглашения 2015 года, которое регулирует военно-морское присутствие России в Тартусе и дает возможность России базировать до 11 кораблей в течение 49 лет. Мы будем обсуждать срок действия соглашения еще на 25 лет. И, в общем, есть даже что базировать, потому что корабли-то закладываются. Вон очередная, кстати, была истерика на тему нашего, а что это Путин в корабли в Крыму закладывает. Ну, корабли закладываются не только в Крыму. Супертанкеры, кстати, суперледоколы на атомные вооруженные тоже, защищенные ракетными батареями. Ракеты «Калибр», они же не только на военных кораблях, но и на ледокольном флоте теперь могут располагаться. Закладываются вовсе не в Крыму. Их на других верфях закладывают. Тем не менее. С побережья Сирии можно контролировать не только Восточное Средиземноморье, но и целиком. Средиземное море. У штатов там есть не только корабли 6-го флота, но и база по ремонту судов и учебные центры военно-морского флота. Для нас море Средиземное близко географически и геополитически. И это очень разумная мера с точки зрения такого отгона там кыш-кыш потенциальных угроз от российских границ. Китайцы уже продали порту Триполи два 28-этажных контейнерных крана, которые способны перевозить более 700 контейнеров в день. И контейнеровоз китайский государственный пришвартовался в Триполи в декабре 2018 года, ну вот символизируя некоторое открытие нового морского маршрута между Китаем и Средиземным морем. Китай рассматривает сейчас возможность строительства железной дороги, соединяющей Бейрут и Триполи в Ливане с Хомсом и Алеппо в Сирии, полагая, что Триполи может стать особой экономической зоной в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Китай приобрел в 2015 году 65% акций турецкого терминала «Кумпорт» на побережье Стамбула. В 2019 году Египет подписал соглашение с Китаем о строительстве терминала в Абу-Кире, 23 километров к северо-востоку от Александрии. И китайские компании уже эксплуатируют порт Александрии Египетской и порт Эль-Декелия в 10 километрах от этого города. А Китай на сегодня влияет, по крайней мере, на 10 портов в 6 странах Восточного Средиземноморья. Израиль, Греция, Ливан, Турция, Египет и Сирия. Это осложняет возможности флотов НАТО и конкретно США свободно маневрировать в регионе. И Трамп предупредил израильтян, что если китайцы продолжают работать с ними, то это ставит под угрозу использование порта 6-м флотом Соединенных Штатов Америки. Они регулярно туда заходят, их корабли, на тему пополнения припасов. Я полагаю, что эта линия продолжится, и это очень будет любопытно. Там есть и вторичные следствия. Ну, Турция там борется за контроль над энергоносителями Восточного Средиземноморья. И мы видим, что происходит в Ливии. Но это уже мы будем обсуждать в других эфирах. Вот на сегодня пока. Давайте скажем, что достаточно и этого. До завтра.
До свидания. Спасибо.